Томник «Литературное наследие Генриха Нейгауза» выпустило в свет издательство «Дека». В него вошли книга Нейгауза об искусстве фортепианной игры, статьи, расшифровки уроков великого пианиста, воспоминания о нем. «Эпистолярное наследие музыканта» составило четвертый том. Впервые мы можем познакомиться с письмами Нейгауза, написанными в самые драматичные периоды его жизни. Составитель этого тома и автор вступительной статьи, художественный руководитель Саратовской филармонии, пианист Анатолий Кац, рассказывает Ольга Бакова. Куткина.
Редактировать письма Генриха Нейгауза Анатолия Каца попросила дочь великого пианиста Милица Нейгауз. Чтобы понять, почему так произошло, следует вспомнить о том, насколько тесно имя музыканта связано с Саратовым, рассказывает Анатолий Кац.
Основу Нейгаузовской школы в Саратове заложил Семен Соломонович Бендицкий. Один из коренных учеников, один из самых старых учеников Генриха Густавовича. Потом он приехал в Саратов и все время приглашал, и Генрих Густавович приезжал очень часто в Саратов. Потом в Саратове появился еще один нейгаузовский ученик, Альберт Михайлович Тараканов. И он-то и явился инициатором создания такого фестиваля организации.
На фестивале Генриха Нейгауза, а этой весной состоялся юбилейный, 10-й, в Саратов собирались его ученики. Приезжала дочь пианиста Милица Нейгауз. В один из таких визитов она и предложила Анатолию Кацу редактировать том писем. Работа над четырехтомником шла долгих 7 лет. К сожалению, Милица Нейгауз не дожила до выхода в свет задуманного ею издания. Публикация последнего тома была приостановлена из-за кризиса. Тогда средства на его выпуск перечислил наследник Милицы Генриховны из завещанной ею суммы.
Когда я начал читать письма, конечно, открылся совсем другой человек. Во-первых, я понял, насколько он много знал. Он свободно оперировал всеми философскими терминами. Он мог привести вам любую цитату из Данте, Толстого, из Достоевского, любимого своего Рильке, он вообще читал наизусть подлинники, он говорил о том, что немецкий язык нужно выучить только для того, чтобы читать подлинники Томаса Манна. Студента, который не прочел доктора Фаустуса, он выгонял из класса и говорил: иди читай. Так же, как и Хенрика Хессе, «Игра в бисер». Письма его, вдруг может быть совсем бытовое письмо, как в 47-м году, когда была девальвация рубля. Когда вдруг деньги превратились в ничто. И он описывает несколько очень смешных случаев. Есть очень серьезные письма. Есть письма, где он переписывается с такими учеными, как Валентин Асмус, как Габричевский. Есть переписка частная, есть переписка домашняя, есть переписка со своими учениками. Он им всем пишет добрые, теплые письма. И открывается совсем другой человек. Но переписка Нейгауза в большом количестве уже публиковалась. Это делал и Яков Исаакович Мильштейн в своем томе. Во всяком случае, переписка с родителями – это первые годы, годы юношества и учения в Австрии, в Италии. Я начал думать, а почему такой перерыв? Вот он вернулся в Россию непосредственно перед Первой мировой войной в 1914 году из Европы. А следующие письма датированы только где-то 22-24 годом, и то очень малое количество, и потом только начиная с 28-29. И я говорю: Милица Генриховна, а где переписка с Зинаидой Николаевной, его первой женой? Она говорит: Толя, своим басом, этого печатать нельзя. Я говорю: ну дайте мне почитать, я просто почитаю при вас тут, сидя. Это письма того самого периода, когда Зинаида Николаевна Нейгауз ушла к Борису Леонидовичу Пастернаку. И Генрих Густавович пишет отчаянные письма ей. Вы знаете, вот просто на страницах кровь льется. Он пишет ей ежедневно, через день, на 12 страницах, на 10 страницах. Огромные письма вот этого периода. 30-31 год.
Чтобы добиться разрешения на публикацию писем этого периода, Анатолий Кац показывал Милице Нейгауз письма к жене Пушкина. Вышли к тому времени в свет и достаточно откровенные воспоминания самой Зинаиды Нейгауз Пастернак. Последним аргументом стало то, что сын Станислава Нейгауза издал книгу «Нейгаузы», в которой опубликовал одно из самых откровенных писем Генриха к Зинаиде. сталкивался редактор издания и с проблемами интеллектуального свойства. Энциклопедичность Нейгауза кого угодно могла поставить в тупик.
Он мог совершенно свободно, вот так сказать, помните, как у Вяземского там, предположим, вот так, так-то и так-то. Помним, да, сейчас помним. Он жалуется на руки и пишет «кефер», «фер-то ке». Это из рассказа «Тэфи». «Кефер» – что делать? В переводе, так сказать, на нижегородский, помесь французского, «фер-то ке». Очень много стихотворных цитат, каких-то фраз. Стихи Блока, стихи Пушкина. Мне эта работа доставляла удовольствие. Я, видимо, по природе своей такой архивный юноша, как говорил Тынянов.
Трудно было расставаться с этим периодом.
Вы знаете, когда я закончил работу и отослал это все, я вообще почувствовал себя таким сиротой.